чем говорит йога влюбленности? Она говорит, что йога влюбленности делится на три стадии, на три этапа. Существует как бы три стадии, которые человек, обычно все живые существа, которые потенциально реально влюблены, проходят. Первая стадия — это когда влюбленность нам дарится спонтанно. Она нам дарится спонтанно, и это переживает достаточно большое количество людей на земном шаре. Но длится она достаточно короткое время. Люди, которым эта влюбленность была подарена, сами же ее и разрушают своими, в первую очередь, неумелыми действиями. Опять же, чем больше вы стремитесь к объекту своей любви, чем более страстнее вы стремитесь к объекту своей любви, тем быстрее эта влюбленность уходит. Ну, действительно, юноша увидел девушку на расстоянии. Она для него сама богиня, ни больше, ни меньше. Более того, значит, по прошествию какого-то времени, преодолевая многочисленные препятствия, от которых любовь только лишь возрастала. Вообще препятствия на пути влюбленности только лишь ее увеличивают. Почему? Очень простой ответ. Обстоятельства не дают этим половинкам соединиться и не дают им уничтожить эту влюбленность своими руками. То есть вот она, хрустальная ваза, и вот он, человек, который жадно тянется к ней. Как только он ее коснется, все рассыпется. Но на пути стоит заслонка из стекла. Вот чем дольше человек не может, тем он больше потенциально испытывает это состояние. Это состояние, вернее, это чувство, наоборот, возрастает. Но рано или поздно он преодолевает все препятствия. И какое-то время, юноша и девушка, они вместе, они как бы по нарастающей, а начиная с какого-то момента начинается спад. И это достаточно закономерно. После которого вот это вот, знаете, безумие влюбленности вдруг исчезает. Вот оно было, и вот его нет. И дальнейший сценарий обычно людей следующий. Если они по другим критериям, в том числе кармическим, подходят друг к другу, то они продолжают жить вместе. Ну, у них могут родиться дети, они могут там пожениться или просто оставаться добрыми друзьями. Там, ну, самые разные варианты, но не вместе. А если, к сожалению, противоречия превышают, силы, которых отталкивают, превышают силы, которые их привязывают, ну, допустим, они интересуются разными моментами. Один интересуется одним, другой интересуется, другим интересуется, либо еще какие-то моменты, то люди эти расстаются и потом вспоминают, что вот была влюбленность, она была такая прекрасная. Так было все замечательно, а потом я познакомился с этой девушкой поближе, она оказалась тело. То есть вот такие заключения. То есть вот этот вот перепад, да? Или наоборот, этот юноша, он оказался, тоже скотиной. Ну, я из жизни привожу цитаты. Вот, что и спрашиваешь, ведь влюбленность-то была. Ведь хорошо было. Но что изменилось? Ведь юноша ведь не изменился. То есть ничего не... как правило, достаточно маленький промежуток времени. Вот вы были до, вот вы во время, и вот вы после. У вас, как правило, не поменялось ничего. Вы ни при обливении не убавили никаких качеств, ни положительных, ни отрицательных. Более того, у вас со зрением ничего не изменилось, с жизненными приоритетами ничего не поменялось. То есть сознание и энергия работали, как они сейчас работают. Как до влюбленности, так во время, так и после, когда уже ее нет. Что же поменялось? Почему это неуловимое вдруг исчезло? Как правило, люди машут рукой, и они не склонны это интерпретировать, они склонны повторить этот опыт еще раз, но с кем-нибудь другим. Они говорят примерно так: в следующий раз повезет. То есть это была ошибка. Роковая, хотя, может быть, да, я потерял или я потеряла голову, но в следующий раз потерял. Будет второй раз, третий раз, четвертый раз, пятый раз. а оно все равно исчезает. И, ну, рано или поздно, все-таки уже потом, ну, как правило, люди уже устают от того, что вот этой смены череды партнеров. И они уже на ком-нибудь одном останавливаются, и как бы, знаете так, в этой жизни успокаиваются до самой смерти. И так, в общем-то, ведут себя подавляющее большинство людей. Значит, в йоге влюбленности этот этап называется первым этапом. Ну, там есть более такие красивые названия, более, ну, я сейчас не буду на них останавливаться. Вот, затем, как ни странно, да, йога влюбленности говорит, что эти ошибки делают все. Ну, потому что человеку влюбленному очень трудно давать какие-либо советы. Очень трудно ему сказать и сказать: Вася, ты знаешь, что там твоя Катя, значит, если ты не будешь соблюдать некие принципы, она тебя разлюбит. Ну, Вася, конечно же, вас пошлет. Потому что он думает, что он единственный такой, что у него в жизни все абсолютно по-другому, что он исключительный. А все остальные, его родители, все предыдущие поколения человечества и все остальные люди, они какие-то второго сорта, вот они ошибались, но я не ошибусь, человек говорит сам себе. И в этом его самое большое заблуждение, что мы, в общем-то, к сожалению, сделаны все по единому образу и подобию, мы все делаем одни и те же ошибки. И потом уже, когда действительно Вася не может смотреть на Катю, а Катя на Васю, вот только тогда уже приходит задним числом осмысление. А поэтому в известном смысле мы все совершаем эти ошибки. И йога влюбленности признает, что да, действительно так и есть. Так и есть, люди совершают эти ошибки. Но если вы идете путем йоги влюбленности, затем наступает вторая часть. Вторая часть — это когда влюбленность исчезает, но остается очень сильное чувство симпатии, привязанности, ну, как бы такой, знаете, вот любви, но такой вот не безумной, а такой спокойной. Вот спокойной. И если вы понаблюдаете за счастливыми семьями, о которых в свое время кто-то, Толстой писал, да, что они все похожи друг на друга, то вы примерно найдете именно такой сценарий, что уже того первого безумия страстей уже нет, а есть такое спокойное, как бы, сосуществование и спокойное, так сказать, смотрение в одну сторону, когда люди совместно живут, они как бы притерлись друг к другу. Да, какие-то конфликты возникают, какое-то недопонимание, какие-то трения, но сила их сближающая больше, чем сила их разъединяющая. И в йоге влюбленности это называется так называемой второй стадией йоги влюбленности. Вообще говоря, это самое прекрасное время для работы над собой, когда ты уже попробовал, тебе как бы авансом дали попробовать того, что будет, потому что влюбленность, таким образом полученная спонтанно, это аванс свыше, который нам как бы хотя бы несколько дней, несколько секунд показывает, какой мир есть на самом деле, к чему надо стремиться. Потому что иначе очень тяжело к чему-то стремиться, чего вы не пробовали на вкус. И вот начинается эта вторая стадия, значит, стадия как бы йоги влюбленности, это такая спокойная совместная любовь. Вот. И, наконец, есть третья стадия. Третья стадия — это так называемая вновь уже заслуженная влюбленность. Если первая стадия — это подарок, если вторая стадия — это такая, знаете, работа черновая над собой и над всем окружающим, то третья стадия — это когда ты уже, ну, как бы, выходишь на этот уровень законно. То есть ты уже к нему приближаешься все ближе и ближе, и потом вновь обретаешь все то же самое. Про третью стадию в йоге влюбленности очень мало что говорится даже в трактатах. Более того, очень мало что говорят даже учителя. Почему? Потому что человек, который достигает этой стадии, при всем своем желании не может рассказать все те грандиозные переживания и чувства, которые он испытывает. Вот, в большей степени уделяется внимание первой стадии и второй стадии. Для первой стадии огромное количество материала, времени в йоге влюбленности уделяется тому, если у вас вдруг спонтанно возникла влюбленность, как ее не потерять. Даются вполне конкретные указания, чего делать, а чего не делать. Каким образом, что делать. Значит, наиболее сильно, как ни странно, вот эту спонтанную влюбленность, к сожалению, губит секс. А так как люди, которые подвержены, до этого не занимались ни тантра-йогой, ни йогой союза, то секс, как правило, это очень сильная энергия сама по себе, сексуальная. Она, понятно, как правило, именно она в большей степени расплавляет эту снежинку. Затем еще есть некоторые такие вот моменты, с которыми надо очень аккуратно вести себя. Да? Ну, я не буду, я очень кратко говорю, хотя в самой йоге влюбленности очень много положений изложено на эту тему. Во второй части йоги влюбленности, это как бы вторая часть, когда вот пришла работа, когда спонтанность уже ушла. Это когда есть совместная жизнь. Значит, большое внимание уделяется тому, как избавиться от этих кармических негативных наслоений, собственно, благодаря которым вы потеряли эту влюбленность. То есть то, что вы потеряли на первой стадии влюбленность, было обусловлено вашей негативной кармой. К сожалению, ваша негативная карма, она взяла вверх, и вы разрушили эту спонтанную влюбленность, которую вам была подарена сверху. Вот. А во второй стадии вы как бы начинаете работать над собой и начинаете как раз удалять все вот эти потенциальные моменты, которые могут ее разрушить. Вы как бы возделываете поле, да, как это для самого пришествия, что я не знаю, как это сказать. Это очень на самом деле, по отзывам, самое счастливое в таком спокойном человеческом понимании этого слова, это самая счастливая пора для вот людей, практикующих йогу влюбленности. Это пора, может быть, воспитывания детей. Это пора помощи людям, это пора очень серьезных практик, это пора вот оттачивания своего. Пожалуйста, да? Еще мешает сильно. Да что за
это? Я наоборот отвечаю.
Вот. Очень сбивает с мысли, к сожалению. Вообще, на самом деле, мобильная связь — это столько же, сколько радость, столько же и проклятие, на самом деле. Потому что иногда самые неподходящие моменты, дурная карма, что называется, мне пытается прорваться сквозь все заслоны. Не дать сказать слово. Вот. Так вот, это такая достаточно хорошая пора для работы над собой и для практики многих йог. Но здесь, к сожалению, или к радости, я не знаю, как сказать, так как я сам знаю, так сказать, эту йогу только лишь, которую я получил вот от этой группы людей, достаточно которые вели своеобразный образ жизни, достаточно серьезные йогины и йогини, очень их мало. Они практически, они не выходят ни с кем на связь, потому что, ну, там свои это. Свои есть нюансы. Они достаточно своеобразный у них образ жизни. Своеобразные у них взаимоотношения между мужчинами и женщинами. Вот, в частности, этот знаменитый закон 4 и 5, они живут по этому закону. Поэтому, строго говоря, сама по себе йога влюбленности, она как учение, в общем-то, обособленное само по себе. Но вот те объяснения и те практики, которые знаю я лично, они во многом ссылаются на школу вот как раз этих людей. И как раз, ну, последовательности этих йог. И как вы помните, последовательность это состоит из трех ступеней. первая ступень, значит, это йога союза и йога секса. Что она из себя представляет? Йогины и йогини, которых вот мне посчастливилось, так сказать, которых мне посчастливилось перенять это учение, они самым серьезнейшим образом оттачивают свое тело в области секса. Самым серьезнейшим образом. То есть они умеют управлять всеми группами мышц. Они, в общем, это ну, вот все, что касается проявления наслаждения через секс между мужчиной и женщиной, в этой йоге отработано до совершенства. Значит, и это как бы считается база. Почему? Потому что, когда, согласно вот этой традиции, в частности, из этой традиции вышла традиция Ананда с вами, наиболее сильное, что рушит влюбленность, это секс. Поэтому, когда, если влюбленность спонтанно возникла, а вы не отработали этот момент долгими, изнурительными, мучительными где-то, ну, в плане, они, так сказать, по своему затрату, затрате энергии, времени и сил, и пота, то вы не контролируете себя, и вы этим разрушаете. Поэтому это как основание. Да, к сожалению, это очень тяжелые упражнения, они совершенно не смешные. Почему? Потому что все, что связано с сексом, у нас ассоциируется с наслаждением. И действительно, в йоге секса есть наслаждение. Но в отличие от наслаждения, там есть огромное количество самоконтроля. А мы склонны к спонтанным, таким, знаете, рефлекторным каким-то проявлениям. И вот чтобы удержать эти рефлекторные проявления, иногда приходится собирать в кулак всю волю, что называется, под градом. Хотя, знаете, это очень интересная йога, мы вообще ее не рассматривали, может быть, время еще не пришло. Что с одной стороны очень сильное наслаждение от секса, очень сильное, я не буду скрывать, там как раз достигаются, может быть, высоты физического наслаждения от секса. Но в то же самое время это предельная, ну как бы, тяжесть и напряжение от того, что вы пресекаете все, ну так сказать, всю свою негативную карму, все проявление своей негативной кармы. И знаете, вот такое бытует мнение, что, ну я не буду его дословно, но на русский язык, если переводить, что легче вагоны с мукой разгружать, знаете, работать грузчиком без выходных и обедов и отдыха, чем заниматься этой йогой. Хотя при этом я не буду выкидывать слово, вы будете получать максимум физического сексуального наслаждения, такого, которое не снилось никак. Но вот это в то же время, это полнейший контроль над собой, над мышцами, над всем, над всем. Вот. Затем, когда вот эти упражнения доводятся до автоматизма, безусловно, там действительно вот эта тяжелая часть исчезает. Но это, знаете, как подобно там учить там какой-нибудь иностранный язык или учить там выполнять какие-нибудь акробатические движения. Сперва очень трудно. А потом, когда уже их освоили, вы это делаете, не задумываясь. И вот к этому приводит йога-секс. Или йога-союза, дабы не привлекать ненужные, значит, ассоциации. Вот. Это гарантия того, что когда возникнет у вас влюбленность, вы ее не нарушите проявлением своей сексуальности, своей сексуальной энергии. Вторая, значит, часть вот этой традиции, это тантра-йога. Значит, это все, что связано с эмоциональными, физическими, психофизическими упражнениями, направленными также на контроль. И там достаточно, еще раз я подчеркну, достаточно, как бы это сказать, ну, ведут они образ достаточно своеобразный. Уже с вами. Почему про это я говорю? Потому что столько лишь из этих источников я знаю про йогу влюбленности. Может быть, есть какие-то другие тропы, которые приводят к йоге влюбленности, но я просто не знаю. Мне поэтому тяжело что-либо говорить и комментировать, и что-то от себя добавлять лишнее. Так вот, на этом уровне, значит, человек отрабатывает все психоэмоциональные зависимости и все такие, знаете, если угодно, наслаждения, ну, не на физическом уровне, а наслаждения на эмоциональном уровне. И это как бы вторая ступень. И вот только лишь когда человек прошел эти две ступени, то он, в общем-то, формально готов к тому, чтобы перейти на третью ступень, на практику йоги влюбленности. Но, как подчеркивается в самих древних трактатах, человеку вовсе не надо тратить время на то, чтобы, знаете так, по очереди одно, другое, третье. Можно начинать с любой йоги, хоть с йоги влюбленности, но использовать те отрабатывать те предыдущие ступени в процессе. Единственное, что когда только вот первое, вот в йоге, когда наступает спонтанная влюбленность, очень тяжело, допустим, отрабатывать какие-то упражнения сексуального плана, уже, ну, как бы, все, уже поздно. Не говоря о том, что закон 4 и 5 в этот период не применим, он не работает. Потому что вы видите только лишь одного, как это сказать, вы видите в своем партнере или в своем, так сказать, человеке, в котором вы влюбились, всю Вселенную, ни больше, ни меньше, и вы не можете никого, ни на кого больше смотреть. Но так как спонтанная влюбленность длится достаточно короткое время, люди разрушают ее, наступает вторая стадия йоги влюбленности, то, о которой мы говорили, это когда, еще раз я подчеркну, это очень хорошее время для такой спокойной жизни, это вот то, к чему стремятся все обычные люди. Но как раз именно в этот период с наибольшим усилием, как правило, практикуются йога-союза и тантра-йога. Вот именно в этот период. То есть как бы человек, попробовав спонтанные влюбленности, потеряв ее, осознав, что он, к сожалению или к радости, является в этом смысле ничем не отличающимся индивидом от всех остальных миллиардов человечества, он начинает над собой работать осмысленно, чтобы выйти на этот уровень снова. И он начинает чистить все потенциальные, так сказать, засады или все вот эти вот скрытые опасности, которые могут его еще раз подстерегать. Поэтому в йоге влюбленности этому второму периоду уделяется достаточно много внимания. И опять же, как я подчеркиваю, это самое хорошее время для того, чтобы вы вели такой образ жизни. Ну, как правило, если учителя и склонны кого-либо учить, то они, как правило, склонны это делать именно в этот второй период йоги влюбленности, когда, значит, они помогают другим людям. Потому что до этого рано, после этого уже делать нечего. А вот именно в этот период наиболее много можно сделать. А вот такое очень любопытное, значит, учение. Своей макушкой или, так сказать, своим пределом оно нас выводит на это совершенно запредельное состояние. Но, как ни странно, опирается на что-то вполне реальное, осязаемое и то, что можно, что называется, потрогать руками, или то, что можно сделать самому. То есть даются какие-то методы для того, чтобы подготовить себя к тому, ну, к встрече к влюбленности, а когда она спонтанно возникнет, то есть по подарку свыше, это не разрушит ее. Еще раз я получил эту, так сказать, традицию, это учение вот от тех людей, которые практиковали триаду. Еще раз повторю. Йогу союза, тантра-йогу, йогу влюбленности. Может быть, и у меня такая, в общем-то, информация есть, что есть подход к йоге влюбленности несколько другой. Но здесь, что называется, я не буду врать. Почему? Потому что не представляется возможным найти, значит, вот этих последователей, которые бы вывели. Ну, это как любая наука, она практическая наука. И может быть есть какие-то другие методы, которые не используют ни, так сказать, йогу секса, ни тантра-йогу для того, чтобы приблизиться к влюбленности. Хотя, честно говоря, лично я, в общем-то, считаю, что это может быть более трудный путь. Хотя я некомпетентен в этом, признаю сразу. Почему? Потому что очень многие юноши и девушки, которые, в общем-то, готовы воспринять йогу влюбленности, их, допустим, несколько останавливает вот эти две предыдущие ступени, как-то йога союза и тантра йога. Им кажется, что это как бы, знаете, вульгарно говоря, это все грязно и низко, а йога влюбленности так высоко и чисто. Может быть, есть какой-то путь как-то по-другому достичь этих высот, не затрагивая сексуальность. Но мне такие методы, к сожалению, неизвестны, и, к сожалению, я не могу ничего сказать вот по этой тематике. Поэтому я прошу прощения, что у меня с йогой влюбленности всегда будет идти вот эта триада, потому что, ну, по-другому я не знаю. У меня нет ни передач, у меня нет ни текстов, у меня даже нет точного свидетельства того, что это может быть по-другому. У меня просто нет этих выходов. Если вам повезет найти учителя, который вас выведет, я буду просто счастлив. И я вам советую, так сказать, найти это. Вот. Какие у кого вопросы? О. Сегодня у нас же день Валентина.
Может, это тоже такой учитель был когда-то, Валентин.
Ну, формально байка существует следующая, что это якобы один из первых, значит, вот, первых христиан, который тайне помогал влюбленным, да, самыми разными способами. И, честно говоря, продолжение этой истории я не знаю, по-моему, что-то за это поплатился, и то ли нет. Ну, я не знаю, это, в общем-то, вопрос к историкам. Факт тот, что, в общем-то, даже в среде католицизма, как вы понимаете, да, что святой Валентин это отнюдь не православный, не православный, так сказать, патриарх, да, а это, в общем-то, ветка такая католическая, поэтому некоторые даже злые языки вообще говорят, что типа, что это вы тут на исконно православной земле всяких там Валентинов празднуете. Ну, к сожалению, в религиях, во всех религиях встречается нетерпимость, фанатизм, просто вызывает лишь сожаление. Но тем не менее, это очень хороший такой, хороший праздник, очень хорошее такое проявление, потому что аналогов его, в общем-то, нет. Вот, в христианской цивилизации аналога нет. Языческих было, точнее, дохристианских было и очень много. Но потом, значит, по карма человечества ухудшилась настолько сильно, люди настолько сильно погрязли в пороке, что ни о какой влюбленности не было речи, а потом это все христиане смели под нож. Но, так сказать, несколько они переусердствовали с этой чисткой. Как бы Вселенная, она выправила ситуацию. Также, кстати, было и с поклонением Деве Марии. Очень популярный образ среди христиан, католиков. Хотя изначально Деву Марию вообще не рассматривали как заслуживающую сколько-нибудь внимания. Более того, на второй план. То есть это своего рода, ну, знаете, вот опять же, вот когда я вижу в этом, опять же, вот это вот вмешательство свыше, что когда уже все карты разложены, когда уже этот свирепый механизм уничтожения запущен, когда уже вот эта официальная религия запустила свои жернова, вы помните, достаточно мрачные времена средневековья, позднее средневековье, даже раннее средневековье, это, в общем-то, инквизиция, это убийство инакомыслящих, это